Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі панядзелка 28 чэрвеня.
Прысуд Віктару Бабарыку абвесцяць 6 ліпеня.
Признаваюсь в преступлениях, которых я не совершал. Наверное, это было бы так, с точки зрения материальных выгод, более правильно. Но я их не люблю. Я не могу признаваться в преступлениях, которые я не совершал.
Оппозиция, что от яе засталося у вынику репрессий.
Что касается политической повестки и политической жизни, ее как не было, так и нет.
Беларусь припыняе удзел у ініцыятыве «Усходняе партнёрства».
У Киеве прайшоў 10-ы міжнародны кніжковы арсенал.
Беларусь займала вельмі пачэснае месца. Было некалькі вялікіх імпрэз на цэнтральных пляцоўках, дзе выступалі нашы пісьменнікі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
28 чэрвеня палітвязень, экс-кіраўнік Белгазпромбанка Віктар Бабарыка, для якога пракурор папрасіў 15 гадоў пазбаўлення волі, выступіў з апошнім словам у судзе. Пачуць апошняе слова экс-банкіра сёння змаглі не ўсе ахвочыя. Перад пачаткам працэсу да будынка суда выстраілася чарга, аднак частку людзей не пусцілі. Сказалі, што ў зале няма месцаў.
Бабарыка заявіў, што не прызнае віну і патлумачыў сваю пазіцыю тым, што не можа прызнацца ў злачынстве, якога не здзяйсняў. Але лепш паслухайце самі запіс з залы суда.
Прызнаваюць преступленнях, которых я не совершал. Наверное, это было бы так, с точки зрения материальных выгод, более правильно. Но я их не люблю. Я не могу признаваться в преступлениях, которые я не совершал. Мне не стыдно перед своими друзьями и близкими. Да, круг близких я включаю не только родственников, но и людей, которые были со мной по жизни, в том числе и по работе, не только с точки зрения подчиненности, а просто вот, по-человечески, помогающие мне и моей семье решать, в том числе и не только рабочие, но и бытовые проблемы. Почему? Потому что никогда в рамках нашего общения не было допущено ни одного, не то что противозаконного действия и убеждения, но даже не было допущено никакого намека на возможность совершения противоправных действий, угодно мне или кому-то еще. Мне не стыдно перед сотрудниками банка за то, что вместе с ними в течение почти 25 лет мы сделали один из лучших банков этой страны. Ее сделала в том числе и команда, находящаяся в части, с которой находится в этой клетке и которая считает себя преступником. Которая считает меня тоже преступником. И говорят о том, что все вот эти достижения, их решения были продиктованы взятками и мотивированы исключительно тем, что им выплачивали вроде какой-то незаконной вознаграждение. Я знаю, что это не так. Потому что ни разу в жизни за все эти 25 лет эти люди, которые помогали расти мне, и, наверное, в какой-то части, я уж не знаю, в какой, я тоже каким-то образом помогал им, не услышали ни от меня, ни от кого еще, что они должны какие-то действия предпринимать за, что в интересах иных людей, кроме наших клиентов, наших сотрудников и наших акционеров. И поэтому, что бы они здесь ни говорили, что бы ни говорили их адвокаты, пусть я буду на них начинать, я в этом до сих пор не верю. Поэтому мне не стыдно перед ними, потому что и я никогда ничего не говорил, и я их никогда не обманывал. И мне не стыдно перед теми людьми, которые после мая, 12 мая, когда Я принял решение, заявил о желании выдвинуться в кандидатуру на пост президента Республики Беларусь. Поверили меня и стали членами моего штаба. Вошли в авантюрный этот штаб, и сейчас, вы знаете, невероятная вещь. То, что они сделали, оценивается миллионами долларов. За это они ничего не получили. Наверное, только лишение свободы, материальных благ и всего остального. Мне не стыдно перед членами инициативной группы, которые на втором этапе поддержали буквально за 10 дней сформировали больше 10 тысяч сторонников, которые привлекли сотни тысяч людей, поставивших подписи за мою кандидатуру. И эти люди, вот сотни тысяч, поверили, что тот разделяемый образ будущего Беларуси, в которой можно построить страну с общечеловеческими ценностями на базе уважения личности, с возможностью сделать так, чтобы это была страна не персонифицированная. Я знаю, что вы хотите. Нет, мы хотим жить в стране, в которой мы знаем, что мы хотим.
Экс-кіраўніка Белгазпрамбанка затрымалі ў сярэдзіне чэрвеня 2020 года, пасля таго, як ён заявіў пра намер балатавацца ў прэзідэнты. Ён даволі паспяхова пачаў кампанію. За тры дні за яго вылучэнне кандыдатам у прэзідэнта падпісалася 50 тысяч чалавек пры неабходным парозе ў 100 тысяч. Да моманту падачы дакументаў у ЦВК свае подпісы за Бабарыку паводле інфармацыі штаба пакінулі каля 425 тысяч чалавек.
Але яго так і не зарэгістравалі кандыдатам у прэзідэнты, і цяпер Віктара Бабарыку абвінавачваюць па трох артыкулах крымінальнага кодэксу. Гэта легалізацыя сродкаў, атрыманых злачынным шляхам, ухіленне ад выплаты сум падаткаў і збораў і даванне хабару. Віну ён не прызнае, лічыць справу палітычна матываванай.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Рэпрэсіі супраць апанентаў беларускага рэжыма не спыняюцца ўжо год. Любая праява палітычнай альбо грамадзянскай пазіцыі практычна гарантуе знаёмства з унутраным распарадкам беларускіх ізалятараў і турмаў. Адпаведна, гэта знішчыла нават тыя мінімальныя магчымасці для дзейнасці апазіцыйных палітычных структур, якія тыя мелі да жніўня 2020 года.
Што на сёння засталося ад палітычнай апазіцыі ў Беларусі? Ці стала палітызацыя грамадства глебай для росквіту палітычных партый? На што гатовыя пайсці палітычныя лідары, каб захаваць свае структуры? На гэтае ды іншае пытанне адказвае старшыня партыі «Грамада» Сергей Чэрачэнь.
Як вот пачуваецца партыя ва ўсёй гэтай сітуацыі, калі здаецца любая палітычная і нават грамадзянская актыўнасць, гэта як мінімум гарантаваныя 15 сутак?
Да, согласен. Есть определенная проблематика, но тем не менее мы не останавливали работу. Я вот недавно буквально проводил встречу в Орше, я был в Могилеве на позапрошлой неделе. На прошлой неделе мы проводили встречу новых членов у нас на офисе. Ну, как бы работа идет активно. Я понимаю, что есть опасения, есть давление, но и стримы, которые я провожу в интернете, и ту информацию, которую мы даем, освещаем те события, которые происходят у нас в стране, опасное дело. Ну, а как по-другому? То есть мы взяли высокую планку, мы много чего сказали, мы имеем определенные обязательства перед нашими избирателями, перед нашими членами и вообще теми людьми, белорусами, которые остались сейчас в Беларуси, и ну, приходится эту планку держать.
Пасля 2010 года, калі пачаліся вот пэўныя рэпрэсіі, тады казалі, што на палітычным полі у Беларусі засталося, ну, бачайце, за тавталогію, выжжанае, выпаленае поле. Але параўноўваючы і гледзячы на рэпрэсіі 2010 года і тое, што мы бачым зараз, то што гэта? От ўвогуле, як вы ацэньваеце сённяшнюю сітуацыю, ну, вот на гэтым так званым палітычным полі ў Беларусі?
Политического поля в Беларуси давно уже нету. Да, 10-й год – это определенная зачистка. 15-й – спокойно. 2020-й – тоже серьезная зачистка. Но его, этого поля, фактически и не было. Есть организации, которые функционируют, но их немного. Есть люди, которые пытаются постоянно поднимать политическую повестку, их еще меньше. И когда из 5 человек зачищают 2, ну, наверное, да. То есть это очень серьезная зачистка. Но по факту то, что мы видели в 2020 году, это активность непосредственно людей за свои права. То есть людей обидели, людей предали, их обманули, и они вышли отстаивать свои права. Что касается вот политической повестки и политической жизни, ее как не было, так и нет. Я, по крайней мере, понятно, что у людей есть страх, но я не вижу желания заниматься политическими вопросами и вот в долгосрочной перспективе работать в политическом поле. Их не было тогда, их нет сейчас.
А шмат же сказали про то, что по вынику 2020 года, по осени, вельми политизовалось громадство. Политикой затекавились навод те, кто николи ее не текавился, альбо те, кто отмахивался от ее. Те же самые спортсмены, которые за все доказали спорт поза политикой, раптом сказали, что да, нема такого, и музыканты, и все остатние. Зайшла размова про нават необходность створения новых неких политических структур, бо, мовляв, вот иснующие партии альбо не задовольняют, альбо не уместить просто у всех жадающих окунуться в политическую жизнь.
Вот с этим я не согласен. Существующие партии, они с удовольствием вместят всех тех людей, которые готовы были бы участвовать в политической жизни страны. Много разговоров. Это, давайте, если вот вы тут и про спортсменов сказали, ну, во-первых, если вы сейчас придете к спортсменам или позовете сюда, к себе в эфир, большинство, если не все, скажут, что давайте поговорим обо всем, но не о политике. И мы это прекрасно видим. А что касается политизированных людей, я повторюсь, люди выходили не по политическим мотивам, что вот им что-то не нравится, они хотят конкретно изменить в нашей стране, им не нравится законодательство, им не нравится конституция или какие-то другие институты. Они выходили, потому что людей обидели. Фактически посмеялись над теми людьми, которые пришли и попытались вот первый раз в жизни, это, наверное, больше 50%, проголосовать. То есть отдать свой голос за конкретного кандидата. Они вышли по этой причине, из-за обиды. И что касается политизированных людей, ну, если вот сравнивать, к примеру, сейчас политику со спортом, с тем же футболом, на поле там 11, там 22 человека, которые принимают участие в матче. Все остальные – это зрители, болельщики. Да, они, может быть, кому-то симпатизируют, там у них есть какие-то свои приоритеты и любимчики, но по факту они не выходят и не играют. Они готовы быть наблюдателями, но чтобы ввязываться в битву, либо в ту же игру – ну, здесь есть большие вопросы. И, к сожалению, это большая проблема в нашей стране, потому что те репрессии, та зачистка, которая длилась в течение 26 лет, она наложила определенный отпечаток на возможности, желания или вообще, то есть на определенный менталитет людей. И это долгий процесс по вовлечению людей обратно, и мы сейчас как раз этим процессом занимаемся. Мы пытаемся популяризировать политические движения, мы пытаемся донести, что не надо останавливаться или успокаиваться, все те очки, которые были заработаны в прошлом году, их нельзя потерять, потому что если людей полностью сломают, если они опять уйдут и перестанут обращать внимание на то, что происходит вокруг тебя, вокруг твоих друзей, вокруг близких и вообще людей Беларуси, то мы еще будем в определенном пике очень долго.
Ну, ось удакладняюць наши глядачы. Все ж таки, на ваш погляд, нема жадання, менавіта жадання займацца палітыкай, альбо просто людзей запалохалі вот тымі рэпрэсіямі?
Смотрите, здесь все в комплексе. Что касается страха, да, даже среди моей команды есть несколько человек, ну, несколько, не несколько человек, а есть определенная группа людей, которая испугалась. Да, они попросили у меня временно освободить их от выполнения определенных обязательств, потому что где-то немножко на родителей присели, где-то самостоятельно попали под раздачу. И люди сказали, немного надо отдохнуть, потому что где-то перегорели, есть определенная усталость, усталость есть и в металле. И в данной ситуации понятно, что есть страх. Что касается хотят или не хотят принимать участие в политике. Вот для многих политика – это пришел на участок, проголосовал, либо вышел с какой-то инициативой и получил конкретный результат. Ведь политика, особенно в нашей стране, это что-то другое. Это, во-первых, очень долгий процесс. Это не конкретный процесс. То есть ты не понимаешь, какой у тебя будет продукт на выходе. То есть вот ты представляешь, каким он должен быть, но по факту никто тебе не может дать гарантии, что ты потратишь свое время, деньги, усилия, и в конечном итоге будет какой-то результат. И, скорее всего, его даже не будет, потому что мы живем в Беларуси. Но если сейчас опускать руки, если не стараться, если не пытаться, очень часто вспоминаем поговорку про мышку, которая попала в кувшин с молоком и очень-очень долго барахталась, и в конечном итоге молоко стало маслом, и она смогла выбраться из этого кувшина. Вот мы находимся примерно в той же ситуации. Ситуация наша печальная. Скорее всего, то есть очень многие утонут. И у кого-то не хватит сил, кто-то просто захлебнется, кто-то не умеет плавать, и это реалии, существующие сегодняшняя Беларусь. Но должны быть те мышки, которые будут барахтаться. Я считаю, что те ребята, которые остались сейчас в Беларуси и которые пытаются, вопреки тому давлению, которое оказывается, что-то делать и делать конкретное, у них и получится.
Да, Сергей, я цалком вот как бы згодны, и это прыгожая метафора там про мышку, лягушку, якая там барахтается, перетворяя молоко в масло и выскакивая, досягая своей меты, скажем так. Ты мне меньше. Ну вот возьмем самые опошние подеи. Выходный день, триатлон. Человек едет, удельничая в споборництвах, удельничая, вот все, проезжая и просто крикнул там «Живе!».
И на пульсник был, да. Смотрел, слышал.
И все. И вы кажете про барахтаться, это значит не проявлять свою активность, не что робить. Вот я в таких умовах, коли вот тебе, ты пришел на суд, не потрапил на суд, просто стоишь коля будинка суда, куда тебя не упустили, тебе забирают, и потом на подставе того, что вдруг во время размовы ты начал деструктивно себя вести, тебе 20 суток. Вот и отповедно, я протягну просто, тут вот пытаются, подозрительные люди у нас, слухачи, пытаются, Сергей, кто ваш куратор у КДБ? Ну, это, видать, из-за того, что вам-то дозволяют барахтаться.
Ну, почему, как вы говорите, нам позволяют барахтаться? Ведь смотрите, каждый человек, который вышел на протест, который сейчас делает определенные шаги по противостоянию, он прекрасно понимает, что то, что он делает, скорее всего, будет иметь определенные последствия. Ну, соответственно, там биатлониста, триатлониста собьют с велосипеда, скорее всего, где-то там закрутят руки и в автозаке, может быть, еще и по печенке надают, но это как бы современная практика белорусского ОМОНа и в целом всего МВД. Вопрос в другом. То есть есть несколько концепций противостояния. Есть, то есть, открытое противостояние персоналей, когда каждый человек пытается высказать конкретно свое мнение, ну или там мнение своего окружения. То есть у него есть определенный свой внутренний протест. То есть и он с этим протестом в одиночку, сейчас это, как правило, в одиночку, то есть пытается что-то доказать и что-то сказать. Его ломают. Мы идем немножко по другому пути. Мы являемся политической партией. Мы имеем право говорить про политику, и мы имеем право отстаивать политические интересы наших граждан. Понятно, что это все очень в ограниченном формате, и есть очень много своих нюансов. Но у нас есть коллектив, и если кто-то из наших ребят пострадает, то в этом случае весь коллектив будет отстаивать его права в суде, то есть в каких-то передачах, там, в общении с международной площадкой. То есть у нас есть коллектив. И мы в рамках этого коллектива и своих возможностей действуем. Как ни крутите, у нас есть зарегистрированная площадка, с которой необходимо считаться. Понятно, что они могут любого запрессовать. Но для того, чтобы разбираться с нами, им необходимо будет искать какие-то, ну, как бы законные методики. Потому что в любом случае они все равно хотят к чему-то привязать. Какой-то определенной базе. То есть законодательный. То есть мы его арестовали, мы его посадили, потому что. И пытаются, конечно, с натяжением определенным, но все-таки привести это под какие-то законы, под нарушение каких-то законов. Мы идем своим путем. То есть мы пытаемся все наши шаги непосредственно структурировать, оценить риски и только после этого делать какие-то манипуляции. Потому что если нас зачистят, если там, нас завтра закроют, да, то есть выпишут несколько предписаний и фактически там, заберут у нас регистрацию. Если мы будем делать какие-то резкие телодвижения, то мы прекрасно понимаем, что на долгосрочную перспективу, то есть у нас никаких шансов для реализации не будет. И мы людям предлагаем, что да, если вы хотите просто нарваться на определенные тумаки и вот высказать свою позицию, попасть там на 15 суток, то как бы это ваше право, это правильно, то есть во многом смысле, потому что каждый человек должен самовыражаться так, как он считает нужным. Но есть другой путь. Есть другие возможности, и в моем понимании, вот как раз-таки, как, чем больше мы будем выстраивать глобальный коллектив, когда у нас будет там образно, да, там не 10 человек, да, то есть, а 1000 человек в каждом регионе, и мы будем иметь определенный вес и давление на местные органы власти, на там, не знаю, центральную вертикаль, в этом случае... То есть есть какой-то шанс на успех. Потому что если нас сейчас выкинут из страны, то есть мы ничего из-за рубежа не сможем сделать.
Разумеючи гэта, вы тады, ну, такое, уключаете режим, ну, такой пэўнай палітычнай самоцензуры своей дзейнасці. И атрымліваецца, что вот запущенная вами и вашей партией еще у траўні кампанія «Грамадский контроль», то есть компания контроль за деятельностью коммунальных служб. Это вот тая планка, той потолок, за який не треба скакать, бо может быть еще то, про что вы сказали.
Нет, абсолютно это не наш потолок и не наша планка. Это одна из инициатив. Этой инициативой занимаются наши активисты, которые... На сегодняшний момент там, где-то пострадали, они имеют опыт репрессий, да, то есть и они не хотят, ну, к примеру, там, взять там, флаг, то есть выйти на площадь, потому что они знают, что будут конкретные санкции по отношению к ним. То есть, но они не готовы сидеть сложа руки. То есть они хотят приносить определенную пользу для своего государства. И как раз-таки, когда ты общаешься и с коммунальщиками, и с местной властью, и ты их заставляешь постепенно, это не сразу, то есть нельзя так вот прийти и сказать, я хочу, чтобы вы здесь сделали. Ну, там просто попросят выйти и закрыть дверь с другой стороны. Это мягкая сила, постоянное давление на определенные какие-то болевые точки. И постепенно это начинает работать. И в том числе и инициатива «Громадский контроль», она позволяет постепенно решать определенные проблемы. Коммуницировать с людьми, то есть видеть там региональные, ну, как бы так, местные секторальные какие-то проблемы и их решать. Но опять же говорю, этим занимается определенная группа. Есть другие группы, которые занимаются другими вопросами. Я, к примеру, с точки зрения, как я являюсь председателем политической партии и экс-кандидатом в президенты, я каждый день говорю, как раз-таки, причем жестко говорю на своей странице в YouTube, о конкретных проблемах, причем не таких вот, вот мягеньких, да, то есть о конкретных проблемах, которые есть. И про репрессии мы говорим, и про несостоятельность нашей экономики, и про очень слабую некомпетентную вертикаль, и про те законы, которые сейчас, вот там, закон по экстремизму, который, когда нашу там, белорусскую символику хотят приравнять к нацистско-экстремистской, да, то есть мы обо всем об этом говорим, мы говорим, что это маразм, что то, что творится, нельзя допускать в нормальном обществе, которые, люди, которые уважают свою историю, вообще понимают, чтят, когда мы говорим о том, что для нас определенная скорбь и великая гордость, что происходило там с 41 по 45, 45 год, когда, то есть, мы участвовали в Великой Отечественной войне, и очень много наших соотечественников погибло, и очень много определенных достижений и побед, да, то есть у нас получилось победить. И когда вот сейчас даже вот ту историю пытаются переписать, говоря о нашей национальной символике, что она использовалась коллаборационистами и полицаями в дни Великой Отечественной войны. Ну, как бы это... Ну, это, в принципе, плевок на всю белорусскую историю. Я по-другому не могу сказать.
Вот, дарэчы, звяртаюць тут увагу, што даволі рэзкія у вас такія заявы у ролікі вы выкладаеце на YouTube, заявы робіце. Дмітрыя ў той же самы рэзкія. І вот іншых садзяць за выказванні, а вот ні вас, ні Дмітрыя не
чапаюць. Подождите, а каго за высказванні ещё пасадзілі? Вот, ну, прыведзіце хорошо пример. Если ты конкретно не оскорбляешь конкретного чиновника, там, к примеру, того же Лукашенко, да, хоть его фамилию я не люблю говорить, конечно, то есть можно привести это под определенную нормативку, то есть и сказать, что вот ты нарушил, ты оскорбил лицо при исполнении, соответственно, получи 15 суток. Мы говорим, по крайней мере, я могу за себя отвечать, я не смотрю, что говорят остальные, я говорю конструктивно. Мы изначально, когда шли, мы говорили, что мы за эволюцию власти. Мы конструктивная оппозиция, которая будет говорить и не только о проблематике, но и о инструментах и возможностях решения этой проблематики. То есть я сейчас это делаю. Если мне что-то не нравится, я говорю, что вот это, вот это, вот это, ребят, вы делаете неправильно. И для моей страны это будет плохо.
Спадар Сергій, а можна я ўсё ж такі пераб'ю? Мы пачалі з вамі, узгадаўшы Гайдукевіча і яго саманазванне канструктыўнай апазіцыі. Зараз у вас прагучала такое. Мы канструктыўная апазіцыя. У вашым канструктывізм ваш у чым выявляецца?
Непосредственно в том, что, во-первых, мы прекрасно понимаем, как функционирует наше государство. Мы не теоретики. Моя команда – это команда практиков, которые в каждом секторе имеют определенную компетенцию. То есть мы это все, то есть прощупали своими ручками. То есть мы не теоретики, мы, можно сказать, теоретика практики. И практики в большей мере.
Олег Сергеевич на посаде начальника Фрунзенского РУС тоже ручками прощупал.
Понимаю, да, да, и палочкой, наверное, там, дубинкой прощупал многие бока. Но вопрос в другом. То есть мы сейчас говорим не о моменте, каким образом заставить там, всех плясать под одну дудку и там, отложить свои желания там, на второй план. То есть есть вот, желание вертикальщиков, да, то есть, чтобы все там, ходили по струнке и строились в одну шеренгу. Да, то есть технология, как людей заставить бояться и заставить выполнять определенные приказы. Мы как раз-таки говорим о том, что государство – это не дубинка. То есть это та структура, инфраструктурная структура, которая обязана давать возможность людям развиваться и поддерживать людей. Не загонять их в какой-то угол и приказывать, а наоборот содействовать развитию, возможностям, то есть всему-всему. То есть мы подходим с этим, и вот как раз мы знаем, как это работает, и мы говорим о том, что, ребята, то есть вот это законодательство, оно неверное. То есть здесь необходимо сделать какие-то послабления, здесь необходимо сделать дать возможность людям рисковать. И знаете, вот опять же, интеллектуальный продукт либо инновационный продукт, а на этом, наверное, держится сейчас весь мир, потому что сейчас постпроизводственный период, когда, наверное, 70-60% всего рынка – это, наверное, сфера услуг, а не сфера производства. И вот в данной сфере, чтобы быть успешным, необходимо давать возможность людям рисковать и не наказывать их сразу. То есть, возможно, где-то одергивать, но в конечном итоге давать людям возможность генерить новый качественный продукт. У нас этого не было и, к сожалению, нет. И мы говорим о том, что будут изменения. В любом случае, 2020 год показал, что никто не будет сейчас уже сидеть сложа ручки. И даже если люди запуганы сейчас, то это ненадолго. Мы видим ситуацию, когда 2021-2022, то есть ну, переходный период, когда должен был состояться очередной электоральный цикл в местные депутаты, и его перенесли. А по какой причине? Как раз-таки по такой, что они боятся, и они прекрасно понимают, что люди сидеть не будут спокойно. Если дать людям возможность высказываться в рамках определенного законодательства, то люди опять выйдут и скажут свое фе на все то, что происходит у нас сейчас в стране. А печаль, очень печальная, ну, извиняюсь тоже за тавтологию, но то, что происходит у нас с прошлого года в экономике, ну, еще 2-3 месяца, и каждый человек, потому что еще идем по накатанной с определенным жировым запасом, и вот мы сейчас были в Орше, и там многие ребята, которые работают на госпредприятиях, они уже сказали, что в начале лета им руководство сказало, ребята, все, кто бросил свои земельные участки, там, дачи, какие-то там приусадебные нарезки – садите морковку, картошку, там, другие какие-то овощи, фрукты, потому что осенью есть будет нечего. И вот это показательно.
Цалком размову с Сергеем Черышнем можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и у наших социальных сетках.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Жаночая сборная Беларуси по баскетболе заняла на чемпионате Европы 4-е место. У матча за бронзу яна соступила сборной Бельгии 69-77. Таким чином, повторить поспех 2007 года, коли было завоевано 3-е место, не удалось. Чемпионками Европы стали сербские баскетболистки, якія у финале выиграли у француженок. Батэ скараціў адставанне ад Шахтёра да 5 ачкоў. Барысаўчане атрымалі чарговую перамогу ў матчы чэмпіянату Беларусі над Торпедо Белас 3-0, а гарнікі ўпершыню страцілі ачкі. Нічыя з брэсцкім Дынама 1-1. Пасля 14 матчаў у Шахтёра 40 ачкоў, у Батэ 35. Федэрацыя футбола задаволіла хаданніцтва салігорцаў аб перанясенні двух іх ліпеньскіх матчаў чэмпіянату на больш позні тэрмін. Звязана гэта з удзелам каманды ў кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. На футбольным чэмпіянаце Еўропы ўжо вядомыя дзве пары 1/4 фіналу. У гэтых матчах сустрэнуцца зборныя Бельгіі і Італіі 2 ліпеня і Чэхіі і Даніі 3 ліпеня. У нядзелю ў паядынках 1/8 фіналу Чэхія абыграла Нідэрланды 2-0, а Бельгія Партугалію 1-0. Раней Данія разграміла Уэльс 4-0, а Італія ў дадатковы час адолела Аўстрыю 2-1. 21-гадовая амерыканка Сінді Маклафлін установила новы сусветны рэкорд у бегу на 400 метраў з бар'ерамі. Яе вынік 51,90 секунды. Папярэдняе дасягненне восенню 2019 года установила таксама амерыканская лёгкаатлетка Далайла Мухамад. Яе вынік палепшаны на 26 секунды. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еврорадио. Моц настрою.
Беларусь припиняє удел у ініціативі Європейського Союзу «Усходнє партнерство». Про гэта сказано у офіційній заяві беларускага МЗС, опублікованій 28 червня.
Акрамя таго, Беларусь прыпыняе ўдзел у пагадненні аб рэадмісіі. Яно было адной з падставаў, на якой для грамадзянаў Беларусі патаннелі шэнгенскія візы.
Мінск вырашыў адклікаць для кансультацый свайго прадстаўніка ў Еўрасаюзе і рэкамендаваў зрабіць тое ж еўрапейцам. Фактычна, гэта часовы разрыў стасункаў з Брусэлем.
Таксама Беларусь забараняе ўезд неназваным еўрапейскім функцыянерам, якія спрыялі ўвядзенню санкцый. Гэта фактычна ўсе топавыя еўрапейскія палітыкі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Улюбёнае свята ўсіх аматараў літаратуры было пад пагрозай зрыву, але ўсё ж адбылося. Паэты, пісьменнікі і выдаўцы прэзентавалі свае кнігі падчас шматлікіх імпрэз. На свята ў Кіеў завіталі і беларускія госці: Андрэй Хаданович, Альгерт Бахарэвіч, Юлія Тимафеева, Улад Лінкевіч, Таццяна Нядбай.
Не абышлося без прыгод на беларускай мытні. Беларускіх мытнікаў дэкларавання кніг, якія везла з сабою каманда выдавецтва Янушкевіч, папросту збіла з толку. Дэманстрацыйна-выставачныя мэты спачатку пераканалі памежнікаў, а пасля раптам ад выдавецтва сталі патрабаваць афармленне экспарту.
Урэшце, пасля канструктыўных перамоў з кіраўніцтвам змены, бакі дамовіліся на правоз хатняй бібліятэкі. Усе кнігі прагледзелі, перапісалі. 3,5 гадзіны беларускія ўдзельнікі кніжковага арсенала прастаялі пры нулявой чарзе, выклікаўшы вялікую цікавасць з боку людзей, што перасякалі мяжу.
І іншая справа ў рабоце украінскіх мытнікаў. Кнігі беларускія на кніжны фестываль у Кіеў 10 хвілін і зялёны свет. Еўрарадыё пабывала ў Кіеве і паразмаўляла з выдаўцом Андрэем Янушкевічам пра тое, як прайшло найбуйнейшае кніжнае свята Украіны.
Цэлых 5 дзён працаваў стэнд кнігі з Беларусі. Як заўсёды наш удзел тут удалы. як глядіща творчого, які нові знайомства, нові проєкти, так і глядіща книги розповсюдницької.
Які проєкти, наприклад, що ви тут придумали?
Ну, ми тут розглядаємося за цікавими новими українськими книгами, як перекласти на білоруську. Я поки не хочу розкривати таємницю, тому що, може, ще нічого не вдасться. Ми бачимо цікаві видання, які вони перекладають, які, напевно, варто мати нам. Українці приглядаються до наших книжок, до наших авторів. Тут, взагалі, можна сказати, що на мероприємствах книжкового арсеналу Білорусь займала вельми почесне місце. Було кілька великих імпрез на центральних пліцовках, де виступали наші письменники. Андрій Ходанович, Альгер Бахаревич, Юлія Тимофєєва, Улас Ленкевич, Тетяна Нербайт. Ось вельми такі представничі мостний десант нашим таким молодого покоління літератури. Вот. І було вельми шмат глядачів. Це так само так приємно вразило. Тобто така вельми щира, велика цікавість до того, що відбувається у нас, і що об этом думають літератори. Вот. Так що Київ, книжковий арсенал, як завжди рада.
Добре, а до яких...
Не було розчарування.
До яких книжок приглядалися, що розбирають, хоча за все, які автори, якими авторами цікавляться?
Ну от можна так відзначити таку унікальну ситуацію, що перше, що цікавить у українців, це поезія. Білоруську поезію розбирають з самого початку. Зараз неділя, і ще день не скінчився, у нас вже ніводної книжки немає. Цікавлять саме такі популярні твори. Той же Гаррі Поттер, той же Візьмар, той, що вельми шмат колекціонерів, які хочуть мати це видання, не тільки там по-українську, чи по-англійську, але от на білоруській мові.
Так само російський.
Вогулі до білоруських оригінальних видань, до той же прози, ну так само велика цікавість. Уже там переклади на другі місця. Але коли ми кажемо, що от є переклади, а їх у нас доволі шмат, які не виходили по-українську, так само цікавість зростає одразу, люди беруть такі книги.
Цікавиться і те, що білоруська мова – це не проблема?
Ні, абсолютно. При цьому бачно, що шмат людей таких вже нових, які вперше так беруть у руки білоруську книгу, їм просто цікаво, да? Поглибиться у нашу мову. Плюс я бачу, що книги подобаються, як вони оформлені, як вони виглядають. Так само і зараз. А тут український читач в этом плані розбалований. Тут книги пригожі, шиковно видадені, і вибор такий, що ой, треба мати шмат грошей, щоб купити все, що хочеш. Тому що, справді, вони поспівають за новинками, поспівають за сусвітними бестселерами. Нам так познайомиться з тим, що так робиться на книжному ринку. Колись ти обов'язково треба було їхати в ту ж Москву, да? Чи в ту ж Варшаву. Зараз Київ – це такий ж самий центр книжної культури, з якого можна брати приклад.
Слухай, коли я була во Львові, я зустрікалася з Олесем Плотком, ага. І він мені розповідав, що коли він приїжджав у межу, у його там глядили усі, ну, його книгу, читали предмову, там все таке. Як ви переїхали в межу, чи було все добре?
Ну, у нас так само були певні проблеми, тому що ми хотіли задекларувати книги, ось, щоб все було по закону, ось.
Скажіть, а ви на Петровці буваєте?
Таке було відчування, що митня не ведала, що з нами робити, ось, як це трактувати. Я розумію, що порядок такий, що коли ти декларуєш там речі, товар, то вони повинні бути загляджені. Це відбулося. Ну, врешті-решт ми доїхали без всяких проблем. Все-таки ми їхали передусім з виставочно-демонстраційними метами.
А переглядали книжки в Моголі?
Ну, Не, скажем так, переглядать на змест, синема там, неких там, так сказать, порочащих сведений. Нет, такого не было. Такого несчастья не было.
Ни наши, ни на Украине, так?
Не, на Украине вогуле вот так вот. Книги, книжковый арсенал, зеленый цвет.
А что зараз с книгами Альгерда Бахаревича, вот эта ситуация, какая была там?
Да, все то же самое, их тримают под замком. Толком не тлумачить, у чому справа. Ну, ми зараз чекаємо відказу на наше офіційне письмо. Нам хоча б потлумачили, чому всі терміни всіляких експертиз вийшли, а вони тримаються, не віддаються нам.
А що представляв Олег Бахаревич, коли приїжджав? Я веду, що я зараз так само у міграції знаходиться.
Ні, ну тут таких спеціальних презентацій творів Бахаревича не було. Тут були такі колективні мероприємства. Бо на Україні вийшло пару книг, присвячених там руху Бомбамліт. Потім вийшла книга інтерв'ю з білоруськими письменниками. Ну, от. То були презентації гетих книг. Так що, але на Україні так само кілька разів питали про собак Європи, як там, що, чому не привезли, скажімо, бо поки її у нас немає.
Тобто українці чекають собак Європи?
Так само відуть про цю книгу. І я був впевнений, що до арсеналу докладно вже ми її заберемо і сюди ми її привеземо. Ну, оказалося, що ні. Що зробиш?
Зрозуміло. Скажи, будь ласка, вогулі, тут ось я веду, що книги з Білорусі, а які ще країни представлені на гативось арсеналі?
Ну, тим-то як і справа, що ми єдині, як я зрозумів, ми єдині, хто видавництво, які приїжджають за межі. Інші країни представляють посольські структури або спеціальні культурні інституції, типу інституту Гьоте, чи польського інституту. То есть так, как вот выдавецтво из иншей країни ехало сюди, то это только мы. Можно сказать, что мы продаем выставы такие реальный международный характер.
Вау, супер!
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.